Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня наша программа посвящается актуальной, на мой взгляд, проблеме, которая касается, ну, в большей степени, наверное, девушек. Хотя я могу и ошибаться. У нас очень много программ было посвящено заключению брака, разводу. Просто вот именно в вопросе опекуна при заключении брака. Многие девушки в наше время выходят замуж без одобрения своего опекуна, иногда и разрывая с ними родственные отношения. Огромное количество СМС-сообщений, в которых спрашивают, а можно ли заключать никак без опекуна, находят какие-то лазейки. И в связи с этим хочется разъяснить, как ислам смотрит на это и насколько это правомерно. Мы благодарим заместителя имама Центральной мечети Атаева Зайнулла Хажи. Ассаламу алейкум, Зайнулла Хажи.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи тааля ва баракату.
Мы очень надеемся, что на сегодняшний вопрос, тема на самом деле очень сложная, к сожалению, она на сегодняшний день актуальна, и очень много вопросов от молодых людей, которые, ну, вроде бы как бы проинформированы, но, ну, не совсем, видимо, верно, коль позволяют себе какие-то определенные действия. Вот прежде чем мы перейдем конкретно к определенной ситуации, скажите, что значит опекунство, кто такой опекун и кто может быть опекуном?
Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. При заключении брака необходим опекун. Вот. На арабском это слово звучит как вали. Вот. Одно из значений слова виляя, это тоже производное от слова вали, виляя, вали. Одно из значений, то есть в лексическом значении слово виляя означает любовь и забота. Любовь, забота, помощь.
Угу.
Любовь, забота, помощь. То есть, в принципе, лексическое значение этого слова уже вполне раскрывает и мудрость, предназначение и необходимости опекуна как такового. Вот. А в значении шариата слово «вали» означает осуществление осуществлением распоряжений вместо другого человека в силу его неспособности, в силу неспособности того опекаемого самостоятельно осуществлять и вот эти распоряжения. То есть речь идет не только сейчас о виде вали. Термин вали, он как бы правомерен не только в рамках брака. Этот термин вали, он опекун, он как бы существует, есть, то есть опекуны бывают и в других областях. Например, если несовершеннолетние дети, там, если человек по своей глупости или же по своей греховности осуществляет какие-то неразумные траты, то и к такому человеку тоже представляют опекуна. То есть опекун, одним словом, это тот, кто замещает опекаемого в распоряжениях по причине несостоятельности опекаемого, в силу опекаемого по причине неспособности, малолетности, недостижения совершеннолетия или же других причин, которые не позволяют опекаемому самостоятельно приводить в жизнь какие-то важные решения. Как правило, это касается торговли, покупки, продажи, денежные распоряжения, операции какие-то. И, естественно, в таких моментах, как женитьба, брак и так далее. Вот, поэтому вали – это человек, который… В данном случае, в случае с девушкой, когда, если речь уже идет о замужестве, то опекун в лице ее ближайших родственников – это человек, который призван защищать интересы своей дочери или же своей подопечной.
Mm-hmm.
Вот. Естественно, кто это может сделать? Это никто так об этом не позаботится, как ближайшие родственники. Поэтому самым первым, самым ближайшим опекуном для девушки выступает именно отец. Вот. Ну, об этом, наверное, будем позже говорить, да, кто идет по порядку. Это сейчас это как бы сейчас вопрос…
Это тоже важно, последовательность.
Да, конечно, последовательность очень важна, крайне важна. Вот. И касательно аятов и хадисов, которые говорят о необходимости опекуна, в Коране Всевышний Аллах говорит: «Ва-иза», бисмиллахи ррахмани ррахим, «Ва-иза таллактуму ан-нисаа фабалагна аджалахунна фала та'дулухунна ан янкихна азваджахунна иза тарадау байнахум бильмаруф». Садакаллаху аль-азим. В этом аяте говорится: «И когда вы дадите развод, таляк, своим супругам, и они, и срок идды истечет, то не препятствуйте вашим подопечным выходить замуж за своих мужей, если они оба проявляют, проявляют согласие в этом». То есть речь идет, этот аят был ниспослан в отношении одной из в отношении одного сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям, который дал развод своей супруге. Вот, и началась идда, и в течение идда она, в общем, отошла к своему опекуну, находилась у своего опекуна, и когда этот сподвижник хотел ее вернуть, в течение идда он имеет право ее вернуть без заключения нового брака, ее опекун в лице то ли брата, то ли отца, уже не помню, стал препятствовать. Стал препятствовать этому. И поэтому этот аят был, в этом аяте говорится, то не препятствуйте, когда идда будет заканчиваться или закончится, то есть если идда закончилась, но они имеют желание вновь, то есть после первого и второго талака, если идда истекла, то они могут, в принципе, вновь соединиться в браке, но надо заново заключить брак. И вот в этом аяте идет речь о том, что не препятствуйте им воссоединиться как бы в браке, если они оба проявляют согласия, то есть если оба они хотят этого. Имам Аш-Шафии, рахимахуллах, сказал: этот аят самое веское, самое ясное и однозначное доказательство в пользу того, что необходим опекун. То есть здесь же говорится, обращается, как есть обращение к опекунам, идет: «Фаля та'дулюхунна», то не препятствуйте им. Обращение непосредственно идет к опекунам. Вот. Имам Шафии говорит, это самый ясный аргумент в пользу наличия, в пользу необходимости опекунов при заключении брака. Что касается хадиса пророка, алейхиссалату вассалям, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля никаха илля би валиин ва шахидай адлин». Брак не может состояться не иначе, как при наличии опекуна и двух праведных свидетелей.
То есть есть четкие хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о заключении брака без опекуна, да?
Конечно, конечно. Есть даже хадисы, где говорится, что таковой брак недействительный. Вот, хадисы, который привел, сейчас я вам скажу, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Айюма имратин накахат бигайри изни валийха, фаникахуха батиль». Какая бы женщина не заключила брак без согласия своего опекуна, какая бы женщина не вышла замуж без позволения своего опекуна, то ее брак недействителен, сказал пророк, алейхиссаляту вассалям, и сказал он это причем трижды. Вот. «Фаин дахаля биха фалаха аль-махру бимастахалля мин фарджиха фаин ташаджару фасултану валию ман ля валия ля». Этот хадис привел Абу Дауд. Вот. То есть здесь в этом хадисе говорится, что если и этот брак был допущен, как бы они заключили такой брак, и между ними было соитие, то он должен ей выплатить махр обязательно. Вот. И если там будет какое-то, в общем, недопонимание и конфликтная ситуация, то фас-султану валию ман ля валия ляху. Султан является опекуном тех женщин, у которых нет опекунов. Если, то есть, у женщины нет родственников, то или же она находится с ними в очевидной вражде, то имам или же султан, правитель, выступает опекуном этих женщин, он их выдает замуж.
Зинвахаджи, вот извините за прямой вопрос. Если женщина выдает себя сама замуж без опекуна, без разрешения опекуна, то есть он есть, но вот как бы без его разрешения, без его ведома, то считается ли она прелюбодейкой? Вот такой прямой вопрос.
Так, я вот сейчас из того материала, что я вам готовил, я еще хадис, у меня был этот хадис, где об этом практически прямо говорилось. Вот. Вот, сейчас, секундочку.
Вот предыдущий, пока вы смотрите, вот то, о чем вы говорили, и были доводы, хадисы, вот из всех доводов правильно понять, что любой никах, заключенный женщиной без разрешения ее опекуна, недействительный и не имеет шариатской основы? Вот это вот очень...
Ну да, к хадису я еще вернусь. Любой брак, заключенный без наличия опекуна, опекуны в нашем мазхабе, опекуны конкретно прописаны, кто это, кто могут. Есть правило, согласно которому, то есть есть опекунами могут быть только конкретные, совершенно конкретные лица. Но и к этим лицам есть совершенно конкретные требования, шуруты. Вот. Недостаточно одного наличия опекунов. Они еще должны соответствовать этим требованиям. И получается, если опекун есть, но он не соответствует требованиям, то он выпадает из ряда опекунов как таковых. Вот. Если есть такая последовательность, то есть один за другим, если выбывает, в итоге остается имам. Или же султан, правитель, или же имам является в итоге опекуном этой девушки в нашем мазхабе. Но никак, никак не посторонний человек, никак не друг жениха, никак там брат жениха, никак любой другой человек никак не может выступать опекуном этой девушки. Никак.
Может, мы озвучим прямо сейчас, Зайн Махаджи, кто первый, кто последовательный?
Пожалуйста.
Что происходит сейчас в наше современное время?
Самый первый человек, который и, наверное, больше всего проявляет эту заботу и желает для своей дочери блага и стоит на защите интересов своей дочери, это, конечно, родной отец. Затем дедушка, отец отца. То есть, если отец не соответствует каким-то требованиям, о требованиях, шурутах в алье, мы еще поговорим. Но проще, это сейчас так просто перечислим. Если отец не соответствует требованиям опекуна, то опекунство переходит к дедушке. Вот. Если дедушка не соответствует этим требованиям, то опекунство переходит к ее родному брату. Если потом, что, не будем, просто будем перечислять, да, родной брат, затем брат по отцу, ее брат, ее родной брат, то не родной, но брат по отцу.
То есть дядя?
Нет, брат по отцу, невесты по отцу, брат невесты по отцу. Так, затем племянник, сын родного брата. Сын родного брата. Затем сын брата по отцу. Затем родной дядя, то есть родной брат отца. Затем дядя по отцу, то есть родной, то есть брат отца по отцу. Вот. Затем сын родного дяди, то есть получается двоюродный брат, сын родного дяди, это двоюродный брат, затем сын сын дяди по отцу, то есть дядя, то есть брат ее отца по отцу, и вот его сын, он идет в этой как бы лесенке последним. Ну, дальше идут уже остальные.
Близкие мужчины по линии отца, можно сказать, да?
Да, это вся эта линейка опекунов строго идет по отцу. Это все родственники по отцу. Родственники по материнской линии не могут выступать опекунами девушки. Ну, по крайней мере, в нашем мазхабе этого, в нашем мазхабе не могут. Если все эти опекуны, перечисленные выше, отсутствуют, то опекунство переходит имаму. Вот. И, естественно, речь идет о имамах не квартальных мечетях, а речь идет о имамах джума-мечети, которые совершенно конкретно получили на это разрешение, позволение, вот, и которые могут осуществлять эту деятельность, так скажем. Вот, дальше. Что касается опекунства сына, такой тоже вопрос может возникнуть.
Да.
Сын не может быть опекуном. Почему? Потому что он имеет родство к своему отцу, а не к своей матери. То есть он, получается, его связь, он, его родство, как бы он является продолжением своего отца, как бы, да, а, и не имеет такого прямого опекунства над матерью. Вот, он выдавать свою маму не может, сын не может выдавать. Вот, что касается теперь, что касается требований к опекунам. Мы уже сказали, что ко всем опекунам есть совершенно конкретные требования. Одним из, первое, самое важное требование, естественно, это ислам. То есть опекун должен быть мусульманином, быть в исламе. Вот. Не мусульманин не может выдавать мусульманку замуж. Это однозначно. Второе требование – аля-адаля. То есть речь адаля – это праведность. Это когда опекун не совершает тяжких грехов и не упорствует в малых. А в чем смысл? Почему? Потому что человек, который позволяет себе совершение тяжких грехов или же упорствует в малых, тем самым он будет нерадивым. Это говорит о его нерадивости. Если он нерадив в отношении себя, то уж тем более он будет нерадивым в отношении своей подопечной. То есть он уже не будет столь заботливо и сострадательно и щепетильно преследовать интересы своей подопечной. Вот почему грешник не может выступать опекуном девушки.
Динара, можно на этом месте вопрос дополнительный?
Конечно.
Кто может оценить степень грешности опекуна? Может ли, я прошу прощения, невеста отказаться, чтобы он был опекуном? Зная, допустим, о его таком вот неправильном образе жизни.
Ну, в этом вопросе даже ей даже и выбирать не приходится. Как бы этот вопрос, как бы, то есть, вот касательно вашего первого вопроса, его степени его греховности. Ну, есть, конечно, о грехах мы судить можем только по факту очевидности.
Да, да, да.
То есть есть грехи, которые человек очевидно совершает, да, все родственники знают, что он выпивает. Если, например, отец выпивает, он же не будет это делать скрытно. Он, если позволяет себе это, то он будет это позволять делать при всех.
Mm-hmm.
Вот. И если он выпивает, то да, он получается, что он это совершает тяжкий грех, и все, но он выбывает из круга опекунства, так скажем. Вот. И поэтому ей даже об этом, об этих моментах всегда спрашивает тот, кто заключает брак, и мама, естественно, задает вопросы. Вот. И, как правило, об этих вещах многие из родственников всегда знают, да, вот такие моменты обычно совсем уж, чтобы все родственники были не просвещены в этом вопросе, так не бывает. Вот, и если такой, ну вот к этому моменту мы еще вернемся, или же лучше сразу скажем, было время, когда к опекунам было очень строгое отношение, и они должны были всем требованиям соответствовать. Это было то время, когда совершение грехов было из ряда, особенно тяжких грехов, было из ряда вон выходящим. Это было время, когда и, в принципе, и наказывали за такие грехи, да. Вот. И тогда было такое скрупулезное отношение ко всем требованиям, шурутам валия. Вот. И любое греховное какое-то поведение человека рассматривалось как нерадивое отношение к опекаемому, что его выводило из ряда опекунов. Но потом пришло другое поколение, другое время, которые стали допускать, очень стали вольны в греха, стали совершать грехи. Вот. И, ну, скажем, пускай это будет даже наше время, да? Вот, когда люди, например, многие люди, не считая себя законченными грешниками, позволяют себе, там, скажем, так, как говорится, по праздникам, там, употребить там, или же какие-то другие грехи совершить. То есть это для себя они считают это в рамках приличия, ничего тут такого нету. Вот. Если судить по всей строгости, то это не дает им права. То есть они выбывают из категории опекунов. Но улямаи, ученые, особенно поздние ученые, шафиитские ученые, когда, и также они, видимо, были и свидетелями этого времени, когда уже таких людей было очень много, mm-hmm. есть такое положение «Иза аммаль бальва», то есть когда таких людей становится очень много, то, в принципе, и если это, конечно, незаконченный грешник, то есть, если, скажем, если этот незаконченный пьяница или алкоголик, то, естественно, он, конечно, не может выдавать свою дочь. А если человек вот так, когда вот временами, там, иногда так вот, как это говорят по праздникам, mm-hmm. то опекунство за ним сохраняется. Вот это мнение поздних шафиитских ученых. Они говорили, что если таковых большинство, подавляющее большинство, то опекунство уже как бы сохраняется. Почему? Потому что они считают это нормой, и не считают, что при этом они нерадивы в отношении своих подопечных. То в любом случае они будут тщательно следить за таким моментом, как вот выдача дочери mm-hmm. замуж, куда они дают, что за человек. То есть они будут проявлять такую отцовскую бдительность и заботу.
Mm-hmm. Я прошу прощения, что я отвлекла. Может быть, слушатели тоже сейчас были настроены на то, чтобы как бы услышать перечисление. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже важный момент, да?
Перечисление?
Вот вы перечисляли, я просто попросила остановиться более подробнее на это.
Так, и опекунов мы перечислили сейчас.
Требования,
да. В хадисе говорится «Ля никаха илля бива». В хадисе, приведенном имамом Аш-Шафии, в своем муснаде он привел хадис пророка, алейхиссалату вассалям, «Ля никаха илля бивалиин муршид». То есть брака не может быть, кроме как при наличии валии, опекуна, муршид, то есть праведного. Праведного опекуна. Аль-мураду биль-муршид филь-хадис аль-адль. То есть речь под словом муршид, речь идет о праведности, справедливости, праведности. Mm-hmm. Вот. И далее, естественно, по одно следующим требованием является аль-булюгх, это совершеннолетие. То есть несовершеннолетний, естественно, никак не может участвовать и выдавать свою подопечную замуж. Он не может. Почему? Потому что он сам находится в числе подопечных. Угу.
Понятно.
Вот. Дальше аль-акль, то есть разумность. Под этим словом надо понимать такое рациональное такое отношение, объективное отношение к подопечной, то есть объективное отношение к ее интересам, в подходе, в выборе для жениха, для своей дочери, там, то есть вот такое отношение. Например, маджнун, одержимый, не может быть опекуном дочери. Вот. Также одним из условий является полноценность физическая. Полноценность физическая. То есть, если опекун слеповат там, или глуховат, или же он, то есть, если страдает какими-то недостатками, физическими, например, недостатками, которые не позволяют ему объективно отнестись к жениху. То есть он не может нормально все взвесить, да, в силу того, что какие-то по причине своего здоровья или же по причине физической несостоятельности. Вот. То есть глуховат, слеповат, немножко как-то вот странноват, так скажем. Mm-hmm. Вот. По этой причине это тоже одна из причин, которая его может вывести из ряда опекунов. Также одним из условий является, чтобы он не был арестованным по своей, скажем так, глупости. То есть глупости не физической, а глупости такой вот по причине своей несерьезности. То есть речь идет о расточителях. То есть такой опекун, который налево-направо тратит деньги, расточительствует в имуществе, в своем имуществе, делает необдуманные покупки.
То есть несерьезный человек.
Да, это говорит о его несерьезности. Раз он несерьезно относится как бы к деньгам, к имуществу, а шариат накладывает арест на таких людей. То есть обратите внимание на заботу шариата, а даже о распоряжениях, о денежных расходах человека. Шариат не позволяет человеку, если есть у тебя деньги, а делай что хочешь, такого нет. То есть, типа, нету такого понятия. Человек не может сказать в обществе, в шариатском обществе человек не может сказать, мои деньги, что я хочу делать? Нет. Деньги твои, ну что хочешь, ты делать не будешь. Ты должен, твои траты должны быть совершенно обдуманными, разумными, целевыми.
Угу.
Вот, и, ну, это представляете, как шариат заботится о твоих деньгах? Это все равно, что отец тебе говорит, нет, сынок, вот эти деньги ты на это не потратишь. То есть, если человек тратит деньги, там, скажем, направо-налево, абсолютно необдуманные, ненужные траты совершает, все, шариат его арестовывает, его имущество, или же его, как бы, блокирует все его денежные операции. Вот, так вот, если он является человеком, на которого уже такой арест наложили, то он не может выдавать дочь свою замуж. Почему? Потому что подобное отношение может он проявить и к своей дочери. Не будет, не проявит должной степени озабоченности, должной mm-hmm. степени сердобольности. И чтобы этого не произошло, шариат его опекунство блокирует. Далее опекун должен быть в халале. Что значит в халале? То есть быть не в состоянии ихрама. То есть если опекун находится в состоянии ихрама, то никто из его других родственников дочь выдавать не может, пока он из этого состояния не выйдет. То есть я, насколько помню, опекунство может перейти только к имаму, но никак к другим родственникам. К другим ближайшим родственникам опекунство не переходит, пока он находится в ихраме, только к имаму. Вот. И если все эти, например, в одном опекуне все эти требования, одному из требований, если опекун не соответствует, опекунство переходит к следующему.
Соответственно, вот,
за исключением состояния ихрама. Если человек находится, если опекун находится в состоянии ихрама, вот, то и опекунство не переходит к другому родственнику. Оно переходит только к имаму. Вот тоже один очень важный момент. Также касательно опекунства. Так, у нас есть сопутствующие вопросы по опекунству, что мы сейчас говорим, по тем пунктам, что мы сейчас высказываем.
Вы имеете в виду поступление сейчас на данный момент, поступившие сообщения?
Да, или же там у нас в теме обозначенные.
Ну, у меня вот такой вопрос, коль вы сейчас и требования перечисляете. Вот порядок между опекунами и женщинами, вы сказали, что очень обязательно, то есть последовательность, да?
Да, последовательность.
Вот, допустим, если брат позволяет выдать свою сестру, вот есть отец, но без его согласия и ведома, такой брак считается?
Нет,
или приостанавливается?
Конечно, конечно. При наличии ближайшего опекуна, соответствующего всем требованиям опекуна, дальний, следующий по последовательности родственник никак не может выдать ее замуж. Более того, если он это сделает, то этот брак будет недействительным.
Вот в практике вашей встречается, Зайна Махаджа, что вот отец против, там, по каким-то, может быть, причинам, да, а брат хорошо знает жениха, и он вот берет на себя право и дает согласие.
Ну, как бы, бывает, что люди сталкиваются с этим вопросом, что вот так брат не против, брат знает, а отец... Ну, в данном случае девушка вообще как бы... Почему вот одно из... Я вот хотел с самого начала отметить одно из мудростей заложенных. Это вообще вы будете поражены. Мудрость наличия опекуна. Почему девушка не может сама заниматься своим замужеством?
Почему?
Потому что это немного, как вам сказать, это выводит из ее, вот, это не соответствует ее женской застенчивости. Женщина не может заниматься вопросами, самостоятельно заниматься вопросом своего замужества, потому что это будет некрасиво, это будет в некоторой степени бесстыдством с ее стороны. То есть даже в таком вопросе, как выход замуж, она вообще ни при чем тут, понимаете? Этим должен вопросом заниматься ее опекун, ее хозяин. Вот, то есть, когда девушка проявляет в этом вопросе самостоятельность, сама решает, там, сама себя есть. Mm-hmm. Почему сама себя не выдает? Потому что это говорило бы о какой-то ее бесстыжести, о какой-то ее вот никакой вот об отсутствии стыда, застенчивости. Вот поэтому это одна из мудростей этого брака.
И это, наверное, еще ответ на вопрос.
Мудрость не брака, а мудрость наличия опекуна.
Наличие,
да.
Опекуна. И это, наверное, ответ еще на тот вопрос, который я хотел задать. Мудрость Всевышнего в том, что опекун должен быть именно мужчина.
Конечно.
То есть не мать,
конечно.
Там, не по линии матери. А
да, именно. И есть хадисы про Калисрат Усам, где об этом говорится, что женщина никак не может выступать опекуном другой женщины. Женщина не может выдавать замуж женщину. Вот даже если это мать, бабушка и так далее. Mm-hmm. Так, а вот, а если, конечно, если же опекун умышленно или неумышленно не справляется со своей ролью опекуна, то есть действительно жених, и он ей вполне ровня, mm-hmm. по всем требованиям, и религиозный, и все, и обеспеченный, то есть способен содержать семью, то есть ровня ей во всех отношениях, и отец не выдает, конечно, получается, он тем самым дает повод, и как бы опять-таки в этой ситуации дает повод заблокировать себя. То есть имам вправе, такая девушка вправе пожаловаться имаму, что вот он так вот поступает, и это тоже может вывести его, лишить его опекунства.
И право переходит к ближнему родственнику,
уходит имам. Насколько я помню, право переходит следующему родственнику. Вот.
Ну, Хаджи, действительно, вот как-то мы так плавно перешли к практике, вообще к нашему дню, и очень большому сожалению, в наше время многие девушки выходят замуж без разрешения своего опекуна, то есть без разрешения отца, брата там, и так далее, порой даже разрывая просто родственные отношения с своими близкими. Угу. Многие девушки, выйдя замуж таким образом, остаются как бы одни, и в случае семейных разногласий, конфликтов, или когда просто ущемляются элементарные права, некому заступиться за нее, и она остается одна со своими неразрешенными проблемами. Угу. Вот.
В принципе, вся наша эта тема, угу. посвященная наличию и важности опекуна, она посвящена, в принципе, одной проблеме, которая в наше одному очень нехорошему явлению, которое в нашем обществе сейчас бытует. Угу. Вот, это явление, когда девушка, будучи эта девушка, которой вскружили голову и так далее, так скажем, да, общается с каким-то парнем и хочет выйти за этого человека замуж, но он при этом не проявляет соответствующей серьезности, то есть не собирается подходить к отцу, там, к родственникам, что говорит о его несерьезности, его намерений и вообще о несерьезности как таковой, вот, тогда в этой ситуации есть какие-то, как-то есть такое понятие, услышал звон, но не знает, где он. Какие-то слышат там, здесь подхватывают какие-то там, ухватывают краешком уха какие-то мнения ученых, mm-hmm. что якобы можно без опекуна, особенно если они не соответствуют нормам шариата и так далее, и просто просят своего друга, там, или же какого-то родственника, эти ребята просят, выступить опекуном этой девушки, они едут к ней, ее забирают, она ему дает согласие. Вот.
И родители девушки ничего не знают.
Ни родители девушки, ни ее родственники, никто об этом не знает. Вот. Хотя в той ситуации, когда они полагают, эти люди полагают, что родственники не соответствуют требованиям опекунов, в этой ситуации они должны были обращаться к имаму, но они и к имаму не обращаются. Почему? Потому что прекрасно знают, что имам не заключит никогда такой брак, не заключит. Он скажет, то есть, естественно, он должен будет поставить об этом в известность ее родителей. Вот, если она, как они говорят, он там не соответствует и так далее, там, или против. Ну, то есть, как правило, они даже и попыток не предпринимают поговорить с родителями. То есть, этот молодой человек, вот, он никаких попыток не предпринимает, чтобы там подойти, что-то сделать. Его цель совершенно другая. Его цель, в принципе, это такая завуалированная форма прелюбодеяния. Конечно, мы можем сказать, что это лучше, чем прелюбодеяние. Как бы и можем сказать, из двух зол выбирают меньшее, но не в этой ситуации. Как правило, молодые люди вообще не исчерпывают всех вариантов разрешения и достижения своей цели, да? Угу. Вот, а какая может быть, как можно исчерпать? Надо сначала к отцу подойти, поговорить, там, родственников отправить. Там, то есть сделать, раз ты хочешь на ней жениться, а женитьба – это очень серьезный шаг, то ты должен проявить такую же серьезность до конца, и многие вот поэтому всего этого не хотят, там огласки ли, чего-то там, я не знаю, просто берут вот так как-то девушку обманывают, говорят, все это не нужно, главное, чтобы не было греха, а чтобы греха не было, достаточно нам сделать махар, вот, и даже они не говорят, они даже складывается такое впечатление, а может быть так оно и есть, что многие полагают, что никах, или же как они его называют, как люди все его называют, махар, это нечто другое, это не женитьба. Махар – это нечто такое, какой-то инструмент, какое-то такое в исламе действие, такой как бы ритуал, который позволяет безгрешно встречаться с женщиной. На самом деле не понимаю, что никах, махар, вот так, как его у нас называют махар, это и есть супружество, это и есть брак, самая настоящая женитьба. Вот. Если уж ты женишься, идешь на такой серьезный шаг, будь добр, и об этом шаге, о выдаче замуж, о замужестве, об этом шаге обязательно должны знать родственники этой девушки. Обязательно. А если все-таки, вот я теперь обращаюсь к девушкам, если такой шаг будет допущен, если я просто хочу просто сразу печальную такую статистику привести и поделиться печальным опытом многих тех девушек, которые, послушав своих вот этих в кавычках серьезных женихов, заключают брак непонятный, то есть даже не имам заключает брак, а заключает какой-то посторонний непонятный человек. Чем это все заканчивается? Заканчивается тем, что он, ощущая свою полную безответственность перед опекунами, перед родственниками этой девушки, позволяет себе в отношении нее все, что угодно. Он ее не обеспечивает. А почему? А кто об этом знает? Она живет у себя в доме с родителями. Вот, он ее не обеспечивает. Он ее может обижать. Он же не чувствует этой, как вам сказать, святости, что ли, этого брака. Он не чувствует своей ответственности. Он понимает, что ее опекуны вообще не в курсе ничего. И тем самым подтверждается его отношение. То есть здесь раскрывается, вот, раскрывается как бы, да, вот вся вот порочность и блеф этого брака, так называемый. Почему? Потому что он сам даже не чувствует такой ответственности, понимаете? Он сам своим отношением показывает, что это за брак. Вот. И поэтому в итоге страдают девушки, страдают очень серьезно. Если бывает так, что он начинает на ней и издеваться, и такие случаи бывают, и были, он на ней начинает издеваться, начинает и бить ее, там, и в отношении ее позволяет себе все, что угодно. И она уже хочет получить развод, но он ей этого развода не дает. И она при этом не может пожаловаться никому. Она об этом не может сказать ни брату, ни отцу, потому что знает, если она об этом им скажет, то ей достанется еще больше. Вот. Ну, я в этом случае, в любом случае, советую девушкам обратиться к своим родственникам, или же, ну, как правило, они приходят к имамам. Как правило, приходят к имамам в состоянии большого страха, что если он узнает, он меня не оставит, он меня чуть ли не прибьет. Вот, пожалуйста, решите этот вопрос. Вот, поэтому последствия таких браков, мои дорогие сестры, очень печальные. Благо, если это, конечно, нормальный, все-таки, по большому счету, богобоязненный человек. И, ну, хотя богобоязненный на это не пойдет. Но в любом случае, если это какой-то... Ну, люди разные бывают. Бывают все равно какие-то благородные люди, которые все равно проявят нормальные отношения и понимают ситуацию. Там есть какие-то оправдания, которые он себе находит, и он считает, что он вот не может раскрыть этот брак. Вот. И все равно к ней нормальные отношения проявляет. Но очень часто бывают просто скоты. Их другим словом не можно назвать. Просто скоты. Вот. И поэтому коль вы не знаете, что за человек, а вы никогда не знаете, как он себя поведет, вот уже когда он будет считать вас вашей своей супругой, и об этом никто не будет знать из ваших родственников, будьте уверены, что тогда он свое лицо полностью проявит. Вот. И последствия очень хорошие, печальные, поэтому никак, ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на такой брак, на брак, где опекуном выступает ни отец, ни брат, ни какие-то другие родственники, ни имам, а какой-то непонятный человек, который сидит на переднем или заднем сиденье автомобиля, и жених ваш жених, так называемый, говорит, вот он тебя будет выдавать замуж. Кто он такой? Откуда он пришел, этот опекун? Пожалуйста, хотя бы этим вопросом задайтесь.
Вот. Ну, Хажи, и самое, наверное, вот сложно принять, это когда слышишь о том, что в качестве жениха выступают люди, как они себя как бы демонстрируют, знающие, изучающие религию, знающие правила, там, допустим, или... То есть есть определенные какие-то знания, которые, может быть, девушка и как бы дается в доверие, когда он говорит, я знаю все правила, я беру на себя, я все организую, тебе за это никакого греха не будет, этот грех я беру на себя, ну и все, что касается... Вот, ну, вот это, все подобное.
Это такие типичные утверждения. Когда они, вы имеете в виду, когда вот без опекуна хотят заключить брак. Да, да, это да. Вот типичное утверждение. Я грех беру на себя. Это что за глупости? Нету в исламе такого вообще. Ни один человек не может взять грех другого человека на себя. Каждый несет груз ответственности, груз греха несет только на себе. Поэтому это...
Занмахажи, а вот очевидные последствия при заключении такой формы брака, о которых вы сейчас рассказали, вот скажите, люди, которые соглашаются участвовать или заключать, как вы говорите, брак, участвующий в этом никяхе, начиная, допустим, с тех же друзей, товарищей, свидетелей, вот на них лежит ответственность за все вытекающие последствия, они понимают, что несут отчет перед Всевышним?
Ну, конечно, конечно. Вообще, такой брак, имейте в виду, очень важный момент, такой брак, который заключен без опекуна, то есть заключен был, и там в качестве опекуна выступил непонятный человек, который никакого отношения не имеет к невесте, ни родственного отношения, и уж тем более он не является никаким там имамом, то такой брак по нашему шафийскому мазхабу имам однозначно может его аннулировать и сказать, что такие браки недействительны. Недействительны. Этого брака вообще не было. И единственное, и за такой брак, конечно, за такой брак человек не может понести шариатского наказания. То есть мы знаем, да, какое наказание ждет человека за прелюбодеяние. То есть такое же наказание... такое же наказание этому человеку, который заключил такой брак, как наказание для прелюбодеяния, то есть такое же наказание неправомерно. То есть он не может быть наказан как прелюбодей. В этом случае он не прелюбодей, конечно. Почему? Потому что есть, конечно, какие-то мнения не из нашего мазхаба, которые говорят о правомерности и действительности такого брака. Но это, еще раз повторюсь, не в рамках нашего мазхаба. А мы придерживаемся все мазхаба имама Шафии в Дагестане. Поэтому, естественно, он однозначно никто не говорит, что он прелюбодей. И наказание его, конечно, не такое же будет, как для прелюбодея. Однако имам вправе аннулировать этот брак и наказать другими методами, наказать такого человека. Это может быть тазир, это может быть заключение под стражу, это может быть денежный штраф, это может быть такие... Вот какие-то легкие такие побои, чтобы его на будущее упредить его от таких подобных шагов.
Танмахаджа, встречалась в практике, что молодые люди переходят ради этого на другой мазхаб? И выход для этого есть?
Да, обычно переход в другой мазхаб, или же вернее следование мнению другого имама, оно правомерно и имеет свое обоснование, когда это... вынуждена, когда это необходимо сделать, когда в этом есть действительно глубокое, оправданное, объективное, неизбежное обоснование, причина. Ну, как правило, в этой, ну, это не та ситуация. Поверьте, это далеко не... Как, скажем, например, переход следования мазхабу, мнению имама Малика, имама Абу Ханифа, когда мы совершаем обход вокруг Каабы, и вокруг Каабу нужно, таваф нужно совершать строго в состоянии омовения. Вот. А в нашем мазхабе омовение нарушается от случайного даже прикосновения к противоположному полу. И в этой ситуации мы следуем мнению имама Абу Ханифы, который гласит, что от случайного прикосновения омовение не нарушается. То есть в этом случае здесь это следование, этот переход, он обоснован.
Угу.
Вполне обоснован, и здесь неукоснительно следовать мнению имама Шафии в этой ситуации будет крайне тяжело. Вот. А шариат не возлагает нас тягот и... Всевышний желает для нас облегчения. Но не в этой ситуации. Не в этой ситуации. В этой ситуации, если человек говорит, это тоже как бы переход в другой мозг, здесь обоснован и так далее, это все глупости. И, естественно, тот человек, который выступил в роли опекуна, угу. Вот, позволил на себе, взвалить на себя, несет очень тяжкий грех. Почему? Потому что он должен понимать, да, ну, кто он такой, выдавать ее замуж, кто он такой. При наличии стольких опекунов и стольких имамов, которые очень серьезно подошли бы к этому вопросу, а он вот так идет, соглашается, выдает, и никакой ответственности не несет потом за это. Это, конечно, естественно, этот человек на себя берет грех.
Спасибо, Зайнул Хаджи. У нас несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, если дедушка выдал мою мать за моего отца, и есть сомнение, что никах не был правильно заключен в те времена. Сейчас мой отец может выдать меня? Родители разведены.
Угу. А ее выдавал в свое время дедушка?
Родители. Ее родители выдавал дедушка. То есть, получается, отец выдавал...
Ну, правильно. Да. Получается, отец выдавал замуж.
Да. Но есть сомнение, что какие-то правила не были...
Ну, как правило, по шариату, сомнения вообще не могут... менять действительность. Действительность какова? Действительность такова, что брак был заключен.
Угу.
Сомнение не способно поколебать или изменить эту картину.
Угу.
Вот. Только однозначные доказательства могут как бы говорить о том, то есть мы от доказательств можем исходить, что это брак был недействительный.
Угу.
А сомнения не могут поколебать и изменить как бы эту всю картину, считать и сомнения не могут выступать основанием для того, что для утверждения, что этого брака не было. То есть, что брак был недействительный. Там, поэтому из-за осторожности, как бы, да, проявляя ихтият, как говорится, проявляя какую-то осторожность, богобоязненность, можно сделать, заново заключить брак, можно.
Но в данном случае родители
даже
не разведены.
Ну, это не имеет значения. Даже если родители разведены, опекун от того, что он разведется с матерью своей подопечной, он опекунство над ней не теряет.
Угу. Еще вопрос. Салам алейкум, алейкум ассалам. Если нет совсем опекунов, и женщина выходит замуж второй раз, как быть?
А как быть? Есть понятие виляету иджбар и виляету ихтияр. Как бы есть два вида опекунства. Опекунство по принуждению, то есть когда опекун вправе выдать свою дочь или же внучку без согласия невесты. Вот. И к таковым опекунам относятся только отец и дедушка, то есть отец и отца. Только они могут выдать свою дочь или же внучку, которые прежде не были замужем и являются девушками, вот они могут их выдать без их согласия. И то при условии, что тот, за кого они выдают, является им ровней, что он богобоязненный человек, ровня по социальному положению, и при условии, что махр будет выплачен сразу. Тоже важное условие. При условии, что махр будет ей выплачен сразу. То есть есть такое понятие, как махр в рассрочку, да?
Mm-hmm.
То есть договариваются, что махр будет выплачен в течение такого-то срока. Вот. А в данной ситуации, когда отец или же дедушка выдают девушку без ее согласия, то в этом условии должны быть соблюдены три условия. Это, первое, это он должен быть ей ровней, он должен быть... Вот одно вот условие, не помню, по-моему, он должен быть соответствовать требованиям. То есть он должен быть богобоязнен. И третье, махр должен быть выплачен сразу. Махр должен быть выплачен срочно. Вот, и в этой ситуации могут. Но опять-таки это не говорит, в любом случае ислам, шариат призывает к тому, чтобы брать согласие у невест, чтобы они, чтобы этот шаг был все-таки добровольный. Ну, а все остальные опекуны выдают, все остальные опекуны выдают своих подопечных строго с разрешения своих подопечных. И также, если уже девушка была замужем, разведенная, то в этом случае тоже, то в этом случае и дедушка, и отец тоже не могут выдать ее без ее согласия.
Согласен, понятно. В данном случае вопрос в том, если нет вообще опекунов, но женщина второй раз собирается выйти замуж.
Имам.
Имам.
Имам выдают, однозначно.
Ну, уже в завершении нашей программы, Зайнулхажи, может быть, я что-то упустила очень важное, говоря именно на эту тему. Вообще, что хотелось бы, чтобы каждый подчеркнул для себя вот эту высокую степень ответственности, которую опекун несет за того, кого он по поручению Аллаха опекает. И еще очень важный момент, я как для себя уже, я надеюсь, что наши слушатели были очень внимательны, что брак только при наличии опекуна. Вот можно это?
Вот, вот я вот сейчас вот вспомнил вот момент, ну, чтобы вот не было недоговоренности касательно того, что когда отец или дедушка выдает девушку, то есть без ее согласия, три условия, чтобы между этой девушкой и между ее опекуном не было очевидной вражды. То есть, если есть какая-то вражда у нее с отцом, с дедушкой, то они не могут ее выдавать замуж насильно. Второе, чтобы он был ей ровней, этот жених был ей ровней. И в-третьих, чтобы махр был выплачен срочно. Вот это вот три условия. Так, и касательно вашего заключения.
Да, вот я как-то для себя, может быть, на самом деле очень много есть таких важных моментов и деталей, которые нашим слушателям, возможно, хотели бы, чтобы мы говорили об этом, поднимая эту тему. Я, может быть, что-то упустила, но для себя в заключение уже программы я как-то определила, и, может быть, так, чтобы всем как-то взяли на вооружение, что брак при заключении брака, наличие опекуна – обязательно. То есть брак без опекуна недействительный. Можно вот таким вот практически лозунгом объявить заключение программы?
Да, это наш был основной тезис в течение всей передачи. Это основной рукн при заключении брака. И один из рукнов важных, то есть что такое рукн? Это, рукн – это то, без чего действие какое-то, будь то поклонение или же какое-то шариатское действие, не имеет значения и будет недействительным.
Условие.
Да, и в-третьих, это как бы мы можем заключить, вот этим мы можем сказать, да, это основной лозунг, брак без опекуна в лице родственников по отцу, либо в лице официального имама, который выдает в случае отсутствия ее опекунов или же в случае очевидного несоответствия требованиям опекунов, только такой, то есть брак без этих опекунов вышеперечного, он недействителен. Никак, ни при каких условиях, наши сестры, не поддавайтесь, не соглашайтесь на браки, в которых опекунами выступают серые, непонятные люди, вот, которые никем не являются, ни ей, никакого статуса не занимают в обществе, я имею в виду религиозного статуса там, да, вот, ни в коем случае. Но бывает, единственное исключение можно допустить, когда там в тех, например, в российской части, да, там в России, вот в каких-то селах, в городах, где нету даже нету мечети, нету имама как такового, но есть какая-то группа общества мусульман, да, скажем, вот какой-то есть как бы, да, вот джамаат такой, но нету ни имама, ни там нету у них, ну просто есть несколько семей, скажем, мусульман, ну и там, например, кто-то захотел жениться на, скажем, новообращенной, да, или же на девушке, у которой там родственники там где-то находятся в очень далеко и нет возможности с ними связаться, ну в этой ситуации, да, в этой ситуации любой другой человек может выступить опекуном, если она ему даст такое позволение, разрешение, он может. Ну, здесь в данном случае это будет вполне оправданно, понимаете? Вполне оправданно и даже необходимо. Но никак не в нашей стороне. где проблем с опекуном, в принципе, вообще не должно возникать. Вообще.
Я благодарю вас, Зайнулла Хаджи. Хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях был заместитель имама центральной мечети Атаев Зайнулла Хаджи. Ну а радио Ватан желает всем мира, добра и бараката в каждый дом.